Глава 5. Губернатор в тайге впервые. Когда он узнал, что его будут на медвежьей облаве охранять лучшие звероловые медвежатники, и таким образом нет ни малейшего шанса на опасность, генерал взбодрился и принял предложение с энтузиазмом. На вздохливые же запугивания Исидора Кумушкина: «Козлиное предзнаменование, ваше превосходительство, не к добру это. Не извольте ходить на охоту, вредно». Генерал сказал: «Брось, старик, ныть. Ты видал, как я курицу долбанул в хвост? А козел, ваше превосходительство, того чище изволил долбануть, вашу милость. А вы на медведя хотите? Медведь не козел и не курица. Уж ежели Мишка долбанет, то глазки закроете». «Брось, со мной стрелки, охрана!» «Как угодно», — поджал Исидор губы, «а только что я вашу милость не оставлю. Уж умирать так вместе, ваше превосходительство. Советовал бы вам пред облавой причаститься, ваше превосходительство. Сохрани Бог! Ну и отчаянные вы! Эх, жаль, что нет здесь вашей мамзель Софи!» «Хо-хо-хо-хо, воображаю! Она тебе нравится, старик?» «Да, субтильнее их нет никого на свете, ваше превосходительство», — зажмурился, как кот, Исидор Кумушкин, и сладко облизнулся. «Одни ручки чего стоят?» «О, ручки! Ты бы ее ножки посмотрел!» «Куда?» – безнадежно крутнул лысой головой Исидор и весь собрался в сплошной поток смеющихся морщин. «Это вам по молодости лет!» «Да-да», – поднял плечи генерал, отставил по-геройски ногу и крутнул истинно черные усы. «Я еще совсем в отсвете сил, хо-хо! А ты мои штаны заштопал?» Генерал выехал в тайгу со свитой. Плелся с Ильей Сахатых в одноколке и причастившийся у священника Исидор Кумушкин. Он вел с Ильей душеспасительные беседы и напевал псалмы, как пред смертью. Илья Сахатых нарочно застращивал старика, рассказывая разные небылицы про медведей. Исидор вздыхал, крестился. Врали и в четырехместном экипаже генерала. Рядом с ним инженер Парчевский, напротив пристав. Он всячески лебезил перед губернатором, снимал с него каждую пушинку, на ухабах поддерживал под локоток, покрикивая кучеру: «Легче, не видишь, кого везешь?» «У меня, ваше превосходительство, была собака-ищейка», — не улыбаясь, серьезным, достойным полного доверия лицом, разглагольствовал пристав. «Она, эта ищейка Дунька, такой кунштук выкинула. Я на прогулке спрятал в кусты портмоне с мелочью, отошел с версту и велел Дуньке искать пропажу. Она через 20 минут приносит мне чужой чей-то бумажник, а в нем 100 рублей». «Хо-хо-хо-хо!» – гремел генерал на всю тайгу. «Да-с, и бежит, что есть духу, голый человек за Дунькой. Бежит и размахивает невыразимыми подштаниками. В чем дело? Оказывается, моя проклятая Дунька, не найдя моего кошелька, выудила бумажник у купавшегося субъекта. Хо-хо-хо! Неужели верно? Факт, факт, факт!» – не моргнув глазом, трясет щеками пристав. «А вот у моего брата был членораздельно говорящий Сен-Бернар», — начинает Парчевский, подбоченившись. «Так можете себе представить, пес смотрит настоящий в небе месяц, по собачьи улыбается и произносит басом: «Луна!» Ну уж вы тоже скажете. Уверяю вас, генерал, уверяю вас. Парчевский ведет себя независимо. Он всю ночь с приезжими купцами золотопромышленниками дулся в карты, выиграл около 4000. «Возможно, что такие феномены бывают на свете», — кашлянул в усы пристав и, придумывая, как бы переврать Парчевского, услужливо подхватил губернатора под локоток. В это время зашитый в медвежью шкуру Филька Шкворень посиживал возле берлоги, страшно прел, от скуки матерился и время от времени просовывал в медвежью оскаленную пасть горлышко бутылки, чтобы оросить свой пересохший рот. А в саженях в пяти в трущобе лежала черно-бурая туша вчера убитого огромного медведя. «Едут!» – закричал с высокого дерева дозоривший мальчишка. Иннокентий Филатыч бегом к Фильке Шкворню. «Залезай, дружочек, едут!» Филька поспешно допил водку и залез в провал под корневище древней елки. Иннокентий Филатыч прикрыл лаз хворостом и побежал навстречу тройкам. «Хо-хо-хо! Ну так, где мое ружье?» «Ваше превосходительство, батюшка! Прощайте!» – кинулся генералу в ноги и Сидор Кумушкин, до смерти напуганный Ильей Петровичем Сахатых. «Прости меня, грешного!» – и заплакал. «Старик, старик, как не стыдно! Будь героем, мужайся!» ох, мужаюсь!» – бормотал слуга, не видя от слез света. «Не столь мужаюсь, сколь пужаюсь!» Иннокентий Филатыч услужливо подал генералу бельгийскую с нарезанными стволами двустволку Прохора, заряженную пороховыми без пуль патронами. О секрете знали Прохор, Илья Сахатых, Иннокентий Филатыч и сам медведь. Впрочем, еще накануне пьяный Филька кое-кому проболтался. «Завтра меня губернатор будет убивать. Своеручно!» «Чего врешь? За что?» «За 25 рублей». Генерал браво встал на первый номер в саженях в 20 от берлоги. Сзади него справа и слева встали два зверолова, крепких старика, которых Иннокентий Филатыч еще вчера предупредил «не сметь стрелять! Зверя должен убить сам губернатор!» «А вы уверены, что Мишка в берлоге?» – взволнованным голосом спросил генерал. «Так точно, в берлоге, ваше превосходительство!» – отрапортовал, взяв под козырек пристав. «Стрелки, вы уверены в себе?» – притворяясь храбрым и устрашающе выкатывая глаза, обернулся к звероловам губернатор. «Не бойся, господин барин!» – спокойно ответили звероловы. «Будь в надеже!» «Да я и не думаю бояться. Я собственноручно пантеру убил в Африке», — приврал генерал нарочно громким голосом, чтоб все слышали. Звероловы прекрасно знали, что летом медведя и палкой не загнать в берлогу, что медвежьи берлоги сроду не бывают на опушке леса. Звероловы догадались, что над губернатором валяют Ваньку. И, ухмыляясь про себя, тоже прикидывались взволнованными и готовыми пожертвовать собой за губернатора. Но все-таки предусмотрительный Иннокентий Филатыч счел нужным издали подкашлянуть и погрозить им кулаком. Веряя себя воле Божией и зная, что отказаться от рискованной затеи теперь поздно, генерал внимательно повертел головой, как бы изучая местность, куда в случае катастрофы утекать, сзади шагах в 40 вооруженные верховые стражники, кучка людей, отошедший к ним пристав и верный слуга Исидор Кумушкин, сразу поглупевший, как младенец. «Подымайте Мишку!» – упавшим голосом приказал генерал и взвел оба курка. «Вали!» – весело крикнул Иннокентий Филатович стражникам. Те, что из силы заорали, заулюлюкали, гой, гой, гой. «Стой!» – скомандовал Иннокентий Филатыч. Все смолкло. Пан Парчевский из предосторожности вскочил на чью-то верховую лошадь. Из берлоги раздался глухой медвежий рев. И Сидор Кумушкин зажмурился, и, чтоб не слышать выстрелов, заткнул оба уха перстами. Медвежий рев повторился со страшной мощью. На глаза генерала от сильного волнения набежали слезы. «Батюшки», — подумал он, — «пропал». Но медлить некогда. Из берлоги, рявкая, как 20 стервятников медведей, вылез в медвежьей шкуре Филька Шкворень, всплыл на дыбы, скинул вверх передние лапы и сделал 3 шага к генералу. «Бах! Бах!» — грянул генерал. Медведь заревел пуще и шагнул вперед. Генерал бросил ружье и, чуть не сшибив с ног зверолова, как заяц, помчался прочь. «Упал! Упал!» — кричали со всех сторон. «Упал! Упал!» — остановившись, прохрипел генерал. «Перетряхни, Островский!» Не угодно ли, как я его, разбойника, срезал с первой пули, а другую уж так, за компанию, в воздух? Это удивительно, 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 ваше превосходительство! Тряс щеками, пожимал плечами, ударял себя поляшком и в то же время умудрялся козырять пристав. Такого стрелка, как вы, впервые вижу, ваше превосходительство! Не переставая, восторгался он. Убили, что ли, зверя-то? Подкултыхал кучки, окружавший генерала трясущийся Исидор Кумушкин. Убили, старина, я убил. Ну, слава тебе, Господи, перекрестился Исидор, и запасные генеральские кальсоны выпали из-под мышки старого лакея. Хо-хо, это кому? Закатился повеселевший генерал и лукаво погрозил смутившемуся Исидору толстым пальцем. Медведь еще подрыгивал задними лапами, потом затих. Шесть человек во главе с начальником губернии сгрудились возле подохшего медведя. «Ну что, брат, лежишь? Ха-ха-ха!» Но в этот миг подоспевший пристав, не зная, чем подольститься генералу, сказав: «Да он, кажется, каналья, жив еще!» Вдруг выстрелил в медведя из револьвера. «Караул! Убили!» – взревел медведь и сел по-человечье. «Жулики вы все! И губернатор жулик!» Людей молниеносно охватила паника. Впереди всех на согнутых ногах улепетывал толстобрюхий пристав. За ним кто-то еще, еще, потом Парчевский. А позади тяжело пыхтящий, брошенный всеми пучеглазый генерал. «Вот вы не верили, ваше превосходительство!» – задержался Парчевский, – «что собака выговаривала луна!» «А подите вы со своей глупой луной! Фу, устал! Но почему ж его не застрелят?» «Ваше превосходительство!» – подскакал на коне весь насыщенный внутренней веселостью, но серьезный лицом урядник. «Медведь лежит мертвый! Это всем показалось, ваше превосходительство! Возле медведя вас изволит ожидать фотограф!» «Значит, медведь убит мной?» «Так точно, вами, ваше превосходительство!» «Фу, ничего не понимаю! Исидор! Где Исидор? Идите, господа, к медведю, я сейчас!» И, оставив всех, генерал нетвердый, располагающий к многим догадкам походкой, удалился с дрожавшим Исидором в густой кустарник. Меж тем Фелька-шкворень был вытряхнут из шкуры, посажен в одноколку и увезен Иннокентием Филатычем. Пристава прометчиво, непосвященный в тайну облавы, ранил шкворня в мякоть ноги. «Я, понимаешь, думал, в сердце подбоченись героем катил Фелька-шкворень, а тепереча я меньше сотни не возьму». «Не хнычь, дадим!» – настегивал кобыленку Иннокентий Филатыч и заливался тихим смехом в серебряную свою бороду. Теперь решительно все присутствующие, конечно, кроме генерала и Исидора, знали про рискованную затею с медведем, прыскали таящимся смехом, подмигивали друг другу, грозили пальцами. «Тш! Идет!» – и все как умерло. Генерал позировал фотографу, как великий путешественник Пржевальский. Гордо поставив ногу на шею матерого, заранее убитого медведя, генерал левой рукой залихватски подбоченился, а в правой держал на отлет ружье. «Я удивляюсь, господа», — говорил он, посматривая на всех из-под огромного козырька фуражки, — «в чем же дело? Ваше превосходительство!» — снял шляпу Илья Сахатых. Это исходя из факта теоремы, не более как проходивший спиртонос-чревовещатель. Комментарии излишни. «Ты кто такой?» «Я коммерческий деятель Илья Петрович Сахатых, ваше превосходительство». «Ага, ну». Путаясь и со страху заикаясь, Илья Петрович в высокопарных выражениях объяснил, что человечьим голосом проговорил тогда затесавшийся среди них спиртонос, известный всей тайге нахал, что его, к сожалению, не удалось поймать и что все побежали от мертвого медведя вследствие оптики слуха и аксиомы зрения. «Ага, мерси!» – устало улыбнулся губернатор. Прохор Петрович на облаве не участвовал. Болела голова, сбивались мысли, в душе нарастала какая-то сумятица, он остался дома, но там втюхался в нечто совершенно непредвиденное. Незадолго до обеда, в день охоты, когда он, утомленный, сидел в своем кабинете на башне, перед ним, как лист перед травой, предстал отставной поручик Приперентьев. «Простите, пожалуйста, Прохор Петрович, но я, высоко расценивая вашу роль в промышленном мире, не преминул лично явиться к вам с поздравлением, хотя, к сожалению, и не был зван. Извините, поручик, бывший поручик Аркадий Аркадьевич Приперентьев, если изволите помнить. Это ошибка моей конторы, Аркадий Аркадьевич, но, припоминается, приглашение вам должны были послать. Подлец, мерзавец, шарлатан, — думал внутренне, загораясь, Прохор. Вот тебя бы, шулера, надо на медвежью охоту-то послать. Тебя бы надо волкам стравить. Ну-с, а как мой бывший прииск? Ничего, работаем. Прекрасно, прекрасно, очень рад. Прохор с нескрываемым презрением присматривался к Приперентьеву. Какая неприятная самовья морда! В глазах прежнее нахальство, наглость. Уши оттопырены, лицо пухлое, красное, рот, как у сама, с заглотом, башка лысая, весь бритый, в русской темно-зеленого сукна поддевки. «А вы не знаете петербургского купца Алтынова?» — резко колким голосом спросил Прохор Петрович, и губы его задергались. «Ах, того? Какого того? Так, между прочим, знаю, знаю. Он тоже вступил в пайщики некоего золотопромышленного общества». «Какого еще общества?» «Пока секрет. Ай, набью же я этому сукину сыну завтра морду. Напьюсь на торжестве и набью», — опять подумал Прохор. «Вот не знаю, где мне устроиться», — ласково заулыбался Приперентьев, оскаливая самовий рот. «Я с вещами». «Попроситесь к кому-нибудь», — грубо сказал Прохор и встал, давая понять Приперентьеву, что разговор окончен. «У меня, к сожалению, все помещения распределены между приглашенными на торжество моими гостями». «Гм, пардон, да-да», — промямлил Приперентьев, нахлобучил на голую голову дворянскую с красным околышем фуражку, небрежно бросил «адьё» и, злобно пыхтя, вышел из кабинета. На ходу думал по адресу Прохора: «Ну и попляшешь ты завтра у меня, битая твоя морда!» Прохор мрачно поглядел в широкую спину посетителя, на красный, как кровь, околыш его фуражки, и когда дверь с треском захлопнулась, угрюмым, надтреснувшим голосом сказал в пустоту: «Проклятые! Все-все до одного против меня, начиная с Нины! Как нарочно, с ума свести хотят!» Выведенный из равновесия, он шумно дышал, машинально перекладывая вещи на письменном столе. Пугливо, как одинокий в темной комнате ребенок, озирался по сторонам. В его мозгу поскрипывали расстроенные колеса механизма. «Завтра, завтра», — сбивчиво думал он. «Вот завтра я их в порошок сотру, всех уничтожу. Да-да, обязательно уничтожу. Генерал, золотопромышленник, акционерное общество какое-то, купчишки, ха-ха, подумаешь, дерьмо собачье. Да вот этот бородач Сахаров, миллионщик, он только и умеет, что колокола в монастыре жертвовать. Ему батька-старовер 6 миллиончиков чистоганом оставил, а я с медного пятака начал, сам. Да они все с генералом вместе в подметки мне не годятся. Да я им, кошкиным сынам, завтра всем зады паюсной икрой выможу и лизать заставлю. Стой, стой, стой. Тогда зачем же я их звал на торжество? Что за чушь? Что за чушь? Нет-нет, все хорошо будет, как в княжеских домах. Господи, что такое со мной?» Он провел холодеющей ладонью по лбу и с боязнью в помутившихся глазах стал прислушиваться к самому себе. За последнее время он опасался предаваться своим мыслям, и все-таки не мог отстать от них. Они воображают, что я свихнулся. Кто они? Нина и Протасов. Дураки, идиоты. Да я и сумасшедший умнее их в 100 раз. Прохор усталыми шагами подошел к зеркалу и долго пристально смотрелся в него. Выражение глаз было растерянное, далекое, с внутренним мельканием распада души. Но Прохор подметить этого не мог.